Привет, Артём. Как твоя жизнь? Чего нового у тебя случилось?
Это достаточно странное начало.
Надо с чего-то начинать. Больше, чем кот, выпуск второй. Поехали. Артём Дайнеко и Шаген Оганджанян с нами сегодня. Вот что я хотел с тобой обсудить сегодня. Происходит следующее. На самом деле, то, что происходит уже много лет, постепенно, год за годом, и просто сейчас случилась очередная волна. И волна заключается в том, что в этот раз зачинщиком был Google и конкретно проект Go, в котором отменили, запретили, переименовали слова blocklist, whitelist и blacklist в blocklist и allowlist, да, по-моему, вот. За этим трендом последовали многие проекты переименовали. Те, кто еще не переименовал, уже совершенно точно получили по pull-реквесту, что, пожалуйста, переименуйте, или получат. И под раздачу попало слова «мастер» и «слейв». «Слейв» по понятным причинам, «мастер», потому что
за компанию.
Без слова «слейв», все мы знаем, что это просто дефолтное название бранча в гите, он тоже попал под раздачу, и вот GitHub объявил, что по умолчанию теперь будет называться не «мастер». А как будет называться, кстати, ты не знаешь?
Main.
Main?
Ничего такого в переименовании особого нет. Конкретно для веток гита, если не пытаться переименовать старые. У меня, допустим, очень часто, я когда беру форк опенсорсного проекта, я просто называю типа upstream. Ну и многие так делают. Я с тобой не уверен, что Google был в данном случае зачинщиком. Может, они хронологически первые, но мне кажется, в этот раз разработчики сами пошли, что, дескать, все пошли заниматься политической активностью, в этот раз разработчики сами пошли первые, типа, давайте переименовывать. Мне кажется, в прошлой волне такого не было, что раньше было такое, что вот были какие-то активисты, и они вот начинали писать pull-request на GitHub, что, типа, переименуйте там вот это вот все, добавьте код поведения для контрибьюторов, чтобы не было hate speech, чтобы все уважительно высказывались, чтобы проекты назывались как-нибудь тоже хорошо, уважали меньшинства. А в этот раз как бы разработчики сами уже пошли, давайте переименовывать. Ну, не обошлось, конечно, и без тех людей, которые просто захотели.
Без перегибов на местах.
Ну да, они просто взяли, никакого отношения к проекту они не имеют, кроме того, что они в лучшем случае его используют. Они пишут там, давайте переименуем, вот, как и, по-моему, мы оба кинули друг другу ссылку про то, что Рубокоп, давайте переименуем во что-нибудь другое, Рубилинт, я уже сделал форк, я готов, да, типа, да, отдать все права, типа, но давай, чувак, поддайся на наши политические активности.
Это интересное наблюдение, что в этот раз инициатива... что инициатива шла снизу и из самого проекта. То есть разработчики какие-то говорили, давайте сделаем так. Но не всегда. Что я хотел тут обсудить? Смотри, существуют расисты, существуют гомофобы, существуют, ну, люди, которые действительно там женоненавистники.
Но при этом понятно, когда ты видишь текст, написанный расистом, ну, который написан для продвижения российских целей, а не какие-нибудь сообщения о жене, детям и все такое. Когда ты видишь такой текст, ты понимаешь, что там в каком значении слова употребляются. Когда ты читаешь blacklist в IP tables, ну, тебе как-то не представляются поля с плантациями, где
сейчас
кто-то там чувак с этим, с бичом такой бьет тех, кто плохо работает.
Да, да, и вот, собственно, смотри. Ты говоришь все правильно. Что я вижу? Я вижу некую повестку дня. Повестка выглядит, на мой взгляд, так. Есть условные левые, американские, условно-западные, которые за все хорошее. Есть реальные расисты, которые на самом деле плевать хотели на все это черное движение. Да, типа мастер — это расистское слово, ну и пошли вы к черту. Просто я типа, ну ты не можешь так сказать, и поэтому ты говоришь, я считаю, что нельзя менять. Ну вот как, ну простой пример, что происходит с конфедератами, со сторонниками конфедерации в США, да, когда они же не могут сказать, мы за рабство. Ну типа прикольно было, хорошие были золотые времена. Они говорят, это часть истории. На мой взгляд, в этой всей истории есть третья сторона, они... очень во многом согласны с повесткой вот этой условно левой, но выходит какая-то хрень, когда их голоса вдруг обнаруживаются в хоре людей, вот которые близко к этому второму лагерю, к условно-конфедератскому.
В смысле, я не понял. Что ты имеешь в виду?
Ну, то есть, смотри, ты такой говоришь, вот, ну, не ты, условный ты, приходит кто-то и говорит, давайте запретим блэк-лист, потому что это обижает людей. Ты такой говоришь, я не уверен, что он обижает людей, может быть, давайте обсудим. И тут врывается третий чувак и говорит, да, я тоже не уверен, и вообще эти черные охренели уже требовать что-то. И вот понимаешь, и ты такой думаешь, блин, я же сейчас невольно как-то получается, что со стороны вот этих людей. Для меня лично было бы здорово, если бы мы попробовали как-то, ну, я себя вижу, по крайней мере, некой... Я бы не хотел называть это третьей стороной, потому что, мне кажется, это, в принципе, некой третьей сущностью, некой третьей идеологической, как бы, идеологическим полюсом. И мне бы очень хотелось такой, знаешь, сеанс психоанализа с тобой. Я хотел покопаться сам в своих этих ощущениях, как-то разложить их по полочкам, обсудить с тобой и понять, что меня беспокоит. Я бы очень сейчас испугался, что мы с тобой поговорим, и в конце ты такой скажешь, да нет, это просто ты расист. И вот.
Конечно, и немножко вот... странно, что ты боишься показаться расистом, потому что, ну, какие убеждения есть, такие и есть. Что поделать?
Ну, знаешь ли, за некоторые убеждения бьют. Я не расист, но просто я говорю, что не странно. Люди боятся показывать свои убеждения, потому что, собственно...
Так вот, в том-то и проблема с этими, блин, запрещениями, что люди боятся высказывать свои убеждения. Ну, то есть, прикольно писал антирас по этому поводу. Сейчас же нельзя найти адекватного мнения по поводу прав женщин. Ну, то есть, вот этого ущемления женщин. Потому что, как только ты начинаешь про это говорить, сразу набегают возмущенные толпы. Какой бы ты мнение не высказал.
Все так. И вот это вот... Смотри, для меня эта проблема вот многослойная. Я хотел бы вот эти слои сейчас почистить, слой за слоем. И... понять, что же меня так тревожит. Мне кажется, что в самой глубине, почему нас это тревожит, ну, лично меня, тут немаловажная часть проблемы, что мы, в принципе, программисты. А для программиста тема именования сущности, она не просто важна, она иногда носит, знаешь, такой мистический оттенок даже. Потому что для программиста имя не так уж и редко бывает важнее имплементации. В том смысле, что, смотри, бывает, что человек просто напишет какой-то алгоритм там квадратичный, пофигу какой, потому что для него это как заглушка. Но имя он все равно думает, как назвать. То есть он сидит, думает, придумывает имя, там внутри какая-то жесть, а потом он переделывает ту жесть, но в целом про имена он вот думает отдельно. По крайней мере, это отдельный процесс.
Понятно.
Лично я видел, например, ты, наверное, тоже сталкивался с таким. Я видел, как два программиста чуть не подрались, потому что они не были согласны с тем, как назвать класс. Ну, они подрались не поэтому, а потому что поочередно откатывали изменения друг друга. Переименовывали все обратно. Но, в общем-то, это преименование. И вот смотри, и для меня получается, что на определенном уровне абстракции вот эта история про то, что, в принципе, если честно посмотреть, то неважно, кто к тебе придет, товарищ по команде, начальник, некая третья в данном случае сила в виде пул-реквеста, пришедшего неизвестно откуда. У любого программиста есть такая психология, если он в каком-то проекте вот занят сильно, плотно, что вот это его огородик, он его там вспахивает, и тут кто-то пришел, повторюсь, что это как бы кто-то, это может быть кто угодно, и просто тебя вот бесит, что кто-то тебе мешает просто сконцентрироваться и говорит там типа «переименуй». Я этим слоем, осознав его, готов пренебречь, потому что мы все взрослые люди, и это не твой огородик, если мы не говорим об open-source проектах. И я готов с этим смириться. То есть, проанализировав, я решил, что да, я готов с этим жить. Это часть взрослой
проблема
жизни.
Проблема в том, что программисты не ведут себя как взрослые люди по отношению к именам. Если посмотришь, то названия проектов каких только греческих богинь не называют. Вот, берешь просто список греческих богов, вбиваешь GitHub, и там наверняка все занято. Даже самых там нимф каких-нибудь левых, там все подряд. Маломальских наверняка проект есть.
А значит ли это, что ты пытался назвать проект именем греческой богини и обнаружил,
нет,
что все занято?
Нет, просто когда я пришел в текущую компанию, я изучал, как там называются проекты на гитхабе. Ну, это внутренний репозиторий, там порядка 150, что ли. И там разные команды по-разному называли. И вот были люди, которые называли именно, значит, какая-нибудь греческая богиня там, то все, либо греческий бог. По этому поводу я собрал наш тогдашний отдел и обсудил, какая схема именования будет у нас. И мы пришли к поводу к тому, что это должны быть из каких-нибудь ретро-игр, то есть чтобы выделяться, видишь ли. Нельзя сказать, что программисты в этом отношении взрослые люди.
Да, окей, они не взрослые люди, мы сходимся в одном тут с тобой, что они относятся к именам трепетно, вот так я бы сказал. И ты можешь относиться, да, что это не серьезно, ты мой серьезный проект, а ты просто ты ребенок, у тебя погремушки, их кто-то пытается отнять,
да,
и перекрасить.
Вот это очень похоже.
Вот осознав это, мы как бы идем дальше, потому что, ну, как бы я это осознал, я считаю, что с этим можно мириться, я понял, что меня здесь тревожит, но понял, как это преодолеть. Дальше из этого, вот давай к следующему слою перейдем. Опять-таки, как программисты, мы и знаем хорошо, и дороги нам вот два таких понятия, как абстракция,
ну, предположим,
и контекст. И мы знаем, что в зависимости от контекста имя может означать разные вещи и обозначать самые разные понятия, что контекст – это важно.
Ну да, без контекста коммуникация не имеет смысла. Вот, собственно, от контекста зависит, про что ты говоришь. Слова-то не, сами по себе не принципиальны.
Вот смотри, я и культурный, и этнический человек, связанный с Россией. Не совсем русский. И как любой кавказский ребенок, мне хорошо в определенный исторический период выросший, наверное, я не знаю, как сейчас, мне хорошо были знакомы такие термины, их наполнение и практика их использования, как черножопый, хачик и чурка. Представь себе, что такой у нас мысленный эксперимент. Я говорю с деревенским жителем, а он вдруг возьми и употреби слово чурка, причем в самом невинном смысле этого слова, просто он про дрова говорил. Там, надо чурок там выготовить. И вот для меня, для человека, у которого глаза буквально наливались кровью, когда меня оскорбляли по этническому признаку, в данном контексте это слово не оскорбительно, потому что это совсем другой контекст словоупотребления. Менее напряженный пример. Ты знаешь, что один из таких довольно надежных критериев того, что человек, в принципе, ну, глупый, давай назовем вещи своими именами, это если он смеется над словом из иностранного языка, которое похоже на неприличное слово в его языке.
Слушай, я всегда так делаю.
Я иногда так делаю. Мы, кстати, дорогие слушатели, не утверждаем, что мы умны. Вот. Но вот есть классический пример, слово «пердю» французское. Если там ты вдруг сидишь и начинаешь там «ха-ха, пердю», вот, если ты разговариваешь с французом, то это будет как минимум странно, правда, если ты начнешь хохотать там? Вот, потому что это контекст.
Ну, понятно. Вот давай вот вернемся к примеру. Увидел бы ты проект на GitHub с названием «Чурка», что бы ты сделал? Написал бы ты гневный pull-request?
Это зависит. Смотри, смотря что. То есть чурка в каком смысле? Есть проект «Баньян». Ты знаешь, почему «Баньян» он называется? Который про логи.
Который дерево такое, «Баньян». Ну, это вроде как дерево какое-то означает. Ну, вот мангровое.
Слушай, я могу ошибаться, но, по-моему, был «Баньян» и какой-то фолковый дровосек. То есть там двойная игра такая смыслов. Но ты правильно просек. То есть у нас логи – это бревна, да? Вот, если бы человек назвал проект «Чурка», потому что это связано вот с этим, щепки там, ну что-то такое, да? Там был, я захожу в этот проект, а там щепки, то совершенно точно нет. Если бы человек назвал его так, чтобы обидеть, сначала нужно было бы выяснить это. Вот, черт его знает. Но опять-таки мы-то сейчас про то, что бывают контексты другие, и я берусь утверждать. Из тех четырех слов, и мы можем даже вот сегодня обсуждать вот конкретно вот их, а именно мастер, слейв, блэклист и вайтлист, как минимум два, блэклист и вайтлист, они вот про эту историю контекста, что никакого отношения к рабству ни на каком историческом этапе существования их слов они не имеют. Там дело даже не только в контексте, а в том, что этот контекст как бы абсолютно, абсолютно ортогонален. Вот это слово тоже любят всякие умные подкастеры, ортогонален. Вот, ну, хороший вопрос ты задал, и мы к нему сейчас вернемся. Мы сейчас вернемся к нему.
Нет, мне уже интересно, как бы ты начал. Одно дело, ты вот не знаешь такой проект, а вот, допустим, он стал бы популярен и стал бы там чуркастек. Это как бы, ну, ты такой, блин. И вообще, в англоязычном мире везде бы писали слово чурка в качестве софтового проекта, и ты такой бы не знаешь, как к этому относиться. Вот у тебя это вызывает вообще какие-нибудь чувства?
Да вроде нет. Вот вроде нет. То есть если человек пытается меня обидеть, наверное, ну то есть, ну понимаешь, если он был назван так только потому, что это бревна так, это... Ты знаешь, да, что такое?
Да,
человек?
Да.
Это... Вот, нет, правда нет. Понимаешь? Ну, есть слова, вот давай мы их обсудим, мы их знаем тоже, это черножопый. А слово «хач», кстати, я хочу сказать, это довольно набито. Каждый армянин довольно нудно рассказывает про то, что такое слово «хач». Но слово «хач» значит «крест» вообще-то. Я к тому это говорю, что вот видишь, это пример того, что человек может назвать, ты можешь контекста не знать, а это может быть какой-нибудь религиозный армяно-католик создал проект индексации Библии и назвал его «хач». И ты такой, вот, а ты придешь к нему и скажешь, знаешь что, друг, у нас в России это значит. Он такой, типа, ну я армяно-католик, там, из Ливана. А ты такой, нет, извини. Вот давай вернемся к тому примеру. И представь, что, услышав это слово, чурка, я впал в ярость при разговоре с этим деревенским человеком. Почему деревенским? Ну, наверное, потому что горожанин про дрова не говорит. Вот, кстати, видишь, можно так ненароком обидеть, и кто-то придет и скажет, а почему деревенский? И я ему начну говорить, вдруг у меня лицо, как бы у нас была мирная беседа, там вечереет, мы такие там с пивом стоим. И тут у меня лицо мрачнеет, и я начинаю просто кричать, причем вот так вот истерично, с надрывом, и даже пассивно угрожать. Что-нибудь типа, уж не пришлось бы тебе пожалеть, что ты так сказал. Вот что-нибудь такое, понимаешь?
Как интеллигентно.
Уж какие у этого человека есть два пути, так вот, навскидку. Это там обалдеть, но извиниться от греха подальше, потому что явно ты имеешь дело с кем-то неадекватным, на твой взгляд. Или сказать вежливо, но твердо. Ты знаешь, дорогой, вот, ну, во-первых, я этого не знал, ты извини. А во-вторых, я вообще-то о дровах. И то есть давай зафиксируем ситуацию. Субъект А обижен на субъекта Б. Субъект Б в полной мере это осознает, но он отказывает признавать это проблемой. И вот тут я поднимаюсь к следующему слою, и выходим вот на тот вопрос, который для меня уже сильно принципиальнее всего, вот то, что мы обсуждали. То все дело в том, что по факту и по заявленной риторике люди, борющиеся за нейтральность нашего языка, исходят из той предпосылки, что человек обиженный, и его сумма претензий, ожиданий и запросов на изменения, она по природе своей, она имеет больший вес. Она как бы абсолютно. А для меня это не так. Для меня условно обиженный, в кавычках, я – и человек, который не имел мысли обидеть меня и не использовал оскорбительных ругательств, они в своих правах равны. И в случаях, подобных вот тому озвученному, они должны договариваться о неком приемлемом для обоих сторон компромиссе. Ну вот ровно так же, как взрослые люди, очень часто во всяких других ситуациях, в массе других ситуаций, уважая закон общежития, договариваются. И для меня вот это большой проблемой является отсутствие диалога и даже желание такой диалог наладить. Возьмем Master и Slave. Ты вообще знаешь, как они появились в терминологии компьютерной?
Погоди, давай не торопиться, давай помедленнее. Вот ты говоришь, вот есть три слоя. Первый слой – это то, что программисты любят имена, и как бы они для них важны, они много думают над тем, как что-то называть. Ну и понятно, раз они много думают над этим, им не очень нравится, когда кто-то другой приходит и говорит, как им что-то называть. Это первый слой. Второй слой, что вот действительно есть слова, которые достаточно известны, ну, в каком-то языке или в каком-то контексте, они оскорбительны. И ты можешь, как человек, которому это слово применялось в этом контексте, справедливо обижаться на это на применение, даже если человек ничего такого не имел в виду. И третий момент, ты говоришь, что ты считаешь несправедливым, что мнение людей, которые обижаются, считается более важным, чем мнение людей, которые не обижаются. В каком-то смысле.
Да, ты все, мне кажется, правильно сформулировал. Смотри, ну вернемся к мастеру и слэву. Ты сказал, что ты не знаешь, откуда.
Я знаю, что мастер, владелец рабов, слэйв.
Это связано с аудиоиндустрией. И там была мастер-бобина и, собственно, слейвы, резервные копии. И, разумеется, тут не надо делать вид, нужно трезво говорить, что это связано с терминологией именно рабской. Хозяин – рабы. Точно так же, как команда kill связана с понятием убийства. И точно так же, как команда abort связана тоже в широком смысле с отменой, да?
Ну, опять же, вот, допустим, kill, да, kill очевидный пример команды, которая называется как-то агрессивно. Ну, то есть во многих контекстах она звучит как-то не очень клево. Но при этом убивать процесса никого не парит. Там убивать демонов, опять же, никого не парит. Даже в боевиках убивать врагов, да, они же враги. В последнее время делают каких-нибудь неодушевленных штук, ну там какие-нибудь безмозглые клоны, я уж не знаю, еще что-нибудь. Такое, чтобы ты не чувствовал к ним сочувствия, и можно было главному герою убивать их пачками и показывать, какой он молодец.
Мне кажется, что это часть куда более широкой темы. Килл еще смешно то, что ты знаешь, что он, в общем-то, не только для килла, он для посылки сигналов. Чего бы его не назвать сент? Вот я спрашиваю людей, вот в этой логике, причем я спрашиваю без капли троллинга. Вот смотри, у нас есть песня «Slave to Love». «Slave to Love», вот это, та-на-на, вот, «раб любви» выражение. Это раб. В принципе, можно сказать, ребята, не смешно, вот люди от рабства умирали, то ты посмотрите, что полиция творит, а вы это слово берете и поете «раб любви» или «раб господин», да, «господень», «раб божий». Вот это мы запретим, а слово «мастер» в других значениях, вот, например, в других, но связанных, потому что вот в звукозаписи есть понятие мастеринга, да, слово «мастеринг» с ним тоже будем брать, а «мастер» как глагол, когда ты овладел чем-то, а «мастер» тезис, тоже запретил. Понимаешь? И что я слышу в ответ? А в ответ обычно я слышу либо обвинение в троллинге, либо на меня начинают пшикать и кричать что-то вот такое. Что, да при чем вообще тут ты? При чем тут твои переживания, твои соображения? При чем тут то, что там в школе ты какие-то слова не любил? Ты понимаешь вообще, что люди, и тут они переходят на еще более высокий регистр, такие, ты понимаешь, что люди обижены? Обижены, понимаешь? Ты вот не обижен, а они обижены. А что ты тут выпендриваешься тогда? Вот за скобками, как минимум за скобками, читается раздражение. Вот даже с этим слоем я готов был бы мириться. То есть, ну, есть люди там... Опять-таки, если сесть и холодно-холодно проанализировать, для меня есть ситуации, когда диалог не имеет смысла. Ну, то есть, например, вот все эти теле-ток-шоу. Ну, ты приходишь на это ток-шоу, и тебе говорят, у нас сегодня в гостях Артём. Артём любит обычную еду, вот он в Таиланде живет, иногда ты креветок ешь.
Ну, бывает.
Бывает, что ест креветок. А вот его оппонент. Он считает, что нужно питаться фекалиями лошадей солнечным цветом. И ты такой, ты понимаешь, что как бы здесь не о чем дискутировать. Ты понимаешь, что это бессмысленно. Не надо всегда обижаться, если трезво смотреть, да, на ситуацию, что кто-то принципиально не готов к диалогу. Потому что бывают ситуации, когда диалог невозможен. И было бы большим эгоцентризмом, наверное, считать, что ты не являешься как бы источником такой ситуации, то есть в глазах кого-то, возможно, являюсь. И даже, то есть, видишь, даже с этим слоем я готов мириться.
В смысле, с тем, что ты нехотя кого-то обидел?
Нет, с тем, что люди не готовы вступать со мной. Для них это настолько необсуждаемые вещи, да? То есть я не готов принять это. То есть я не могу понять, что такого в моих вопросах, что они не готовы обсуждать. Но точно так же, наверное, человек на телешоу не может понять, что такого в его вопросах. То есть он тебе говорит там типа, ну скажите, пожалуйста, ну вы-то сами лошадиные фекалии ели, что вы тут... И ты такой говоришь, я не ел. Вот он говорит, ну понятно. Вот, и может быть, с точки зрения некоторых людей... Я выгляжу так. То есть со мной не вступают в диалог. Я обижаюсь, что со мной не вступают в диалог. И в этом есть определенный все равно эгоцентризм. Не эгоизм, а эгоцентризм. Что, в принципе, я не допускаю мысли, что я говорю глупости, да, и спрашиваю глупости. Окей. Хотя я так не считаю. Я считаю, что это адекватный, очень интересный, глубокий вопрос. Вот. Но то, что из этого вытекает дальше, вот, меня пугает гораздо больше. Тут, знаешь, тут надо, наверное, нам нужно же будет добавить какие-то потом звуковые эффекты там. Пиликанье, там что-нибудь я сыграю на синтезаторе. Гнетущая атмосфера страха. Я бы так назвал следующую главку нашего обсуждения.
Давай.
У меня есть история. Вот такой случай был. Есть такой историк, и я не хочу называть его имени, мне, честно говоря, человек не очень приятен. Ну, он так себе историк, он подгоняет факты под свою идеологию. А идеология у него, знаешь, такая рациональный сталинист. Знаешь, такие бывают не которые, вот как те, кого мы обсуждали, как скрытые расисты, не которые говорят, правильно, мы вас всех постреляли, и еще постреляем вас всех, а которые стараются там как-то все объяснить. То есть они пишут статьи, в которых развенчивают мифы, и всякие постыдные пакты, которые наша страна заключала, они объясняют или отрицают, что они существовали, эти пакты. Ну и вот одной из ключевых тем такого рационального сталинизма является незакрытых гештальтов. этого движения Сталина адвокатского является тема переселения чеченцев и ингушей. Ты знаешь что-нибудь об этом?
Нет, я вот этот момент вообще не в курсе.
Во Вторую мировую, испугавшись, что сейчас некоторые народы Кавказа будут сотрудничать с немцами, которые наступали, их взяли и очень жестко переселили. Их просто переселили в Казахстан.
Угу.
Ну, просто взяли, погрузили в вагоны. Там люди гибли по пути, потому что, ну, как бы никто об их комфорте... Ну, то есть, абсолютная жесть. Ну, то есть, это исторический факт.
Угу.
И вот этот сталинист упражнялся в том, что там классический набор. Там набор про то, что так себе были народишки такие, что они были предатели, ненавидели советскую власть, что плохой правитель. Это не конкретно этот историк. Я тебе перечисляю, что самые разные люди говорили. Но у него было попурри из некоторых из этих фактов. Проходит там месяц-два, не помню сколько. И на видеоканале этого человека появляется следующая YouTube-запись. Врубается картина, некий кабинет. В кабинете флаг то ли Ингушетии, то ли конкретно города. Столицы. Вот. И там мэр ингушского города, суровый мужчина, такой с очень серьезным выражением лица, в костюме, крепкий. И рядом стоит зачуханный этот историк с перепуганным совершенно взглядом и говорит буквально следующее. Я, дорогие друзья, вот записал ролик, и многоуважаемый мэр ингушского города позвал меня в гости и объяснил в ходе полемики, что я ошибаюсь. И вот в ходе нашей дискуссии я действительно понял, что как я не прав, какие ингуши клевые, и там вот все. И тот стоит рядом, и понимаешь, ну, ты же понимаешь, что произошло, да? Ты же следишь за российским культурным контекстом.
Ну, конечно, более-менее я понимаю, что там происходит.
То есть время от времени представители некоторых этнокультурных, наверное, этносоциальных страт обижаются на какую-нибудь шутку, приезжают на машинах. Я не даю оценки, кстати, шуткам, и не даю оценки... Ну, нет, я историку эту могу дать оценку. И понимаешь, очень простая. Для меня картина очень простая. Я к этому человеку отношусь плохо. Но я совершенно точно не хочу... Не хочу ситуации, когда кто-то приходит с очень суровыми лицами и угрозами добиваются того, чтобы ты как-то что-то сделал иначе, сказал иначе, извинился за свои слова, отозвал какое-то слово... И смотри, мне кажется, что следующий слой, который я хотел с тобой обсудить, это не про то, что типа как страшно и вот то похоже на это. Похоже. Но я хотел обсудить с тобой, что мы, в общем-то, с тобой представители очень интересного и поколения, и гильдии профессиональной, которая связана культурно с двумя мирами. Она связана с миром условно российским, ну, в очень широком смысле, да? Я сейчас вот снова употреблю что-нибудь такое умное. Пакс Русика. Но и мы очень хорошо видели и знаем, чего бывает со свободой слова и с ее отсутствием. И с тем, как некие люди суровые на джипах приезжают и говорят, ну-ка, извинись. И мы часть этого мира, мы его знаем, мы знакомы с его правилами. И мы одновременно часть другого мира, часть условно-западного мира. Для нас в какой-то степени какой-нибудь Дональд Кнут как бы часть нашего культурного контекста в той же степени, как там, не знаю, Цой. Я сейчас просто от балды два имени привел, но ты понимаешь, о чем я. И тут, как ни странно, мне кажется, две вещи есть. Во-первых, одна вещь, то, что мы видим, что риторика похожа, это самый простой, очевидный слой, что риторика бескомпромиссности, риторика прихода к тебе с требованием, что ну-ка извинись, ну-ка скажи, ну-ка сделай.
Ну, смотри, я тебя понимаю, у тебя, мне кажется, уже слишком много слоев там стало. Как бы, ну, окей. Предположим, ситуация, что кто-то приходит и заставляет тебя делать какое-то изменение. По большому счету, все вот эти переименования – это игра в программистской песочнице. Ну, то есть, мало чернокожих людей занимаются тем, что пишут pull-request на GitHub переименованием блоклиста. Этим занимаются белые. Который...
Ты говоришь, много слишком слоев, но ведь каждый из этих слоев, ты же не сказал, этого слоя, он бессмысленный. В том-то и вся и проблема, что этих слоев много. Тот слой, про который ты говоришь, давай его сразу обозначим. Есть ощущение, что большая часть людей, возмущающихся громко и бескомпромиссно, не принадлежат тому комьюнити, которое они защищают.
Да, и обрати внимание, что Они таким образом, они вот, помнишь, ты говорил про то, что люди обижаются и думают, считают, что ты их троллишь, когда ты говоришь, ну, в смысле, никто не обижается, люди считают, что ты их троллишь, когда говоришь про, там, типа, а им вообще кого обижает вот этот блэклист. Когда ты вот таких вот говоришь, что кто-то обижается, и ты такой молодец, на белом коне всех их защищаешь, надо говорить на черном коне, наверное. Всех
На
защищаешь,
пегасе.
ты говоришь тем самым, что я молодец, защищаю неразумных людей, которые сами защитить себя не могут, потому что власть у нас, мы решаем самые главные вопросы. А их
Ты очень...
неразумных мы защитим.
Ты очень хорошо подметил. Это очень интересное наблюдение, которое я тоже вижу. Слушай, получается такое, знаешь, такое безумное, как бы, знаешь, такие бывают люди, которые любят все по спискам, такие первое, второе, и тут тоже я вижу несколько под
А
свое.
мне кажется, эти вещи безусловно связаны, но можно их обсуждать вполне поочередно. Не обязательно залезть на самый нижний слой абстракции, чтобы потом обсудить все слои,
Да.
которые были до этого.
Все так. Был фильм, я не помню. Я точно помню, что его братья Коэны сняли. Там был тихий еврей, интеллигентный, которому очень нравилась соседка, очень она голая загорала. И там был момент, когда кто-то на него наехал, и тут его ну, такое, знаешь, реднековское. Я боюсь соврать, вдруг я неправильно запомнил, но он, по-моему, он был такой довольно такой бело-конфедератский такой чувак. За него заступился сосед. И у него было вот, собственно, была неловкость от того, что как бы сосед, которого он не любит и такой жесткий, за него заступился. Ты правильно сформулировал вот это вот ощущение в риторике у некоторых людей, что есть некая комьюнити беззащитная, глупая, даже не глупое, неправильное слово, не понимающее еще, что есть проблема, и что есть люди, заботящиеся о нем и хотящие ему, желающие ему помочь, оно часть какого-то, именно, на мой взгляд, такого именно того белого цисгендерного взгляда на жизнь, которого вроде бы все эти левые оппонируют. То есть есть, далеко не все. Там есть люди, которые действительно просто, ну вот они открыты к проблемам мира. Вот они остро все воспринимают. Есть люди, которые действительно там просто вот искренне недоумевают по поводу чего-то. Ну вот такие они, горят изнутри. Есть люди, которые такие просто, да, я вот за все хорошее, я молодец. Я помог черному комьюнити сейчас.
Ой, да, ну
Вот.
ничего он не помог на самом-то деле.
И есть такие. И вот мне кажется, это глубоко российским. С одной стороны, но опять-таки, я же пытаюсь все это деконструировать. Вот. И я пытаюсь как бы сам все это убрать, чтобы перестать так от этого всего бесить. И я сам себе говорю, что да, можно представить, что это как бы некий российский оттенок, потому что такой вот глупо. Но это все равно, что вот в том примере, который я привел, вместо ингушей обиделся бы я и позвал бы этого историка и побил. А такие ингуши такие удивились бы. Такие, что это? Это с одной стороны. Но опять-таки, но ведь это же тоже нормально. Ну, то есть, как бы, это же нормально в том плане, что, опять-таки, есть свидетельства людей, которые говорят об этом, уже убежав из Чечни, что в Чечне в какое-то время назад жестко убивали просто гомосексуалистов, просто убивали. И вот представь себе, что кто-то бы за них заступился, ему вот показалось бы даже, что это слухи, и он пошел бы такой, в одиночный пикет даже, да? Я бы сказал, есть в этом что-то такое снобистское, что типа вот он считает, что геи сами не разберутся в Чечне. И вот он вышел. Ну, согласись, что когда с уйгурами творится жесть в Китае, то, наверное, ну, или там ты живешь во Вторую мировую войну и читаешь газету, что происходит с евреями, да? И ты такой говоришь, ну, это дело евреев. Чё я буду? Тут можно опять-таки контр-контр-аргумент привести, что очень простой. Там-то как раз и уйгуры, и евреи говорят, да, ребята. Они говорят, да, ребята, типа, вот есть, это плохо. И вот тут мы приходим к тому, что у меня даже не в смысле, что я хотел обсудить, типа, что немедленно давайте возьмем и посчитаем, сколько там по-настоящему черных. Потом давайте введем критерий, кто черный. Если бабушка у тебя афроамериканка, то это считается или нет? Нет, конечно, не об этом речь. Тут глубже гораздо проблема. О том, что мы не можем говорить. Тут парадокс-то ситуации в том, что нельзя монополизировать никогда, мне кажется. Почти никогда. То есть есть архиэкстремальные случаи. Вот, но есть очень в 99% ситуациях, даже экстремально поляризованных, Ты не можешь сказать «черная комьюнити против», как ты не можешь сказать «русские против». Программисты за табы или за спейсы? Понимаешь? Ну реально, ну вот из
такой серии. Программисты за спейсы.
Да.
Ну почему бы и нет? Да. Ну в смысле, ты такой пример, говоришь, да. Я как русский программист говорю за спейсы. И такой... Ну это попытка добавить себе важности, сказать себе, что ты решаешь какие-то глобальные проблемы. Ну по факту большинство людей не так уж много не решают.
Есть такое. Ну и ладно, я принципиальная разница между тем, кто хочет добиться внимания и уважения общества таким путем и уважения общества тем, что он пошел и законтрибьютил в проект какой-то патч. Принципиального не вижу. Как бы мне кажется, что патч сделать сложнее, но мне кажется, что это два нормальных пути. Ну вот, ну ладно, я уже чуть-чуть отошел от темы. Ну вот смотри, я хотел вернуться к тому слою, с которого мы перепрыгнули, на твой слой, про то, что мы представители двух культур. Мы культурологически принадлежим к двум доменам большим.
Ну,
и мы видим...
Это опять же, понимаешь, попытка доказать себе, что мы какие-то особенные.
Нет, мы не особенные. Ну, в смысле, мы особенные в том же смысле, что как там, я не знаю... Мы особенные в том смысле, как франкоязычные канадцы, да, они говорят по-французски, но в Канаде живут. Мы не особенные, мы просто группа населения такая, такая вот группа населения. Когда ты говоришь, что ты представитель чего-то там, ты говоришь, ну я фронтендер, это же не значит, что ты особенный, просто это факт. Вот если бы мы с тобой сейчас сидели, мы с тобой знаем, что такое CDN, вот, но это не значит же, что, вот, что мы особенные.
Мы CDN-щики, старые CDN-щики.
Да, мы-то понимаем, но мы за скобками оставим, что мы-то круче всех. Вот, но смотри, к чему я это все говорю. Снова другой пример. Смотри, есть такая вещь, такое выражение. Незваный гость хуже татарина.
Предположим.
Проходит какое-то время. Вот в русском обществе такое есть выражение. Кстати, в английском тоже был молодой татарчонок, типа про капризного ребенка. И вдруг ты живешь, и тут приходят татары, с которыми так вышло. В результате очень сложных, очень долгих, очень непростых интеграционных процессов вышло так, что татары и русские сейчас живут в одном социокультурном политическом пространстве.
Ну, прекрасно.
И они говорят, слушай, давайте просто это словосочетание не употреблять. Ты говоришь, ну почему? Они говорят, ну нас обижает это как татар. Смотри, что происходит. К чему я говорил про то, что мы новое течение, новое поколение? Вот я к тому, что... Почему я говорил про два корня культурных? Что произошло следующее. Так вышло, что татары – часть русскоязычного мира в какой-то степени сейчас.
Ну, предположим.
Гравитационно они влияют и имеют право. То есть ты говоришь, теперь вы говорите по-русски, так вышло. Они говорят, мы говорим по-русски, да. Но теперь, когда мы говорим по-русски, мы видим, что вы говорите незваный гость хуже татарина. И нам... как новым представителям этого мира, в котором вот мы все вместе, не нравится. Из правил общежития можем мы договориться, чтобы такого не было? Тут, видишь, опять-таки в интонации очень, очень дьявол скрыт в деталях, потому что ты можешь прийти вот, и просто на всех орать и говорить, ну-ка, немедленно убрали все это. Могут приезжать суровые татары, у них тоже бывают джипы.
Ну, смотри, ну, они же не могут это сделать, да.
Мы доросли, то есть два комьюнити росло друг к другу, и доросло, и как-то теперь гравитационно взаимодействует. И я могу себе представить ситуацию, человек, у которого есть и родственники татарские, очень любимые, но и человек, который, когда говорил «незваный гость хуже татарин», 100 раз употреблял в жизни эту, ну не 100 раз, но там употреблял, да? Я могу задуматься и сказать, да, я, пожалуй, не буду больше. Ну, типа обижает людей. И парадоксальным образом, казалось бы, я сейчас лью воду на мельницу тех людей, которые за вот эти запреты, но что для меня происходит вот в этой ситуации? Есть некая комьюнити людей глобальная, не только русская, а русскоязычная, которая теперь вынуждена говорить по-английски. Как минимум в какой-то степени общается на английском в течение дня. Мы стали частью англоязычного мира. И очень интересный аргумент, который я слышал, когда вот пытался с людьми вступать в дискуссию, они говорили... по-доброму, по-братски, снисходительно, что, понимаешь, ты просто не чувствуешь интонации, коннотаций в английском языке. При всем уважении, ты вырос не в англоязычной среде, ты должен был вырасти в США, чтобы вот это все понять. Или быть англоязычным, англофоном.
Давай, доведи уже просто мысль до конца. Я просто жду, когда ты 5 минут уже дойдешь до этого. В чем суть? Ну вот.
Суть в том, что так сложилось, что сейчас по факту английский язык принадлежит не только вам. И вот я представитель языка, в котором слово «черный» в значении «плохой», «опасный», «злой», и слово «белый» в значении «добрый», «хороший», они никогда не были сопряжены. Есть у меня такое подозрение, что слово «черный» оно просто семантически, этимологически, как угодно, не имеет никакого отношения к расизму. И выражение там «на душе черным черно», «обелять», оно не имеет никакого отношения к расизму. И вот вы нам говорите фактически, когда вы говорите, ты не понимаешь, что такое английский язык, тебе говорят, что слушай, возьми свой этот культурный бэкграунд и ну, положи на какую-нибудь полочку и сиди тихо. Вот мы тебе сказали, blacklist, whitelist плохо. А ты должен сказать, окей, я просто, извините меня, я не понимал. Я не понимал, потому что я не английского не знаю. И вот этот меня тоже слой смущает, потому что это вот в моей аналогии это так же странно, как если бы ко мне пришли и сказали, убери, пожалуйста, незваный гость хуже татарина. А я бы сказал, дорогой татарин, ты не понимаешь, у нас слово татарин значит, ну, такой человек хуже незваного гостя просто. Вот, рекурсивное такое определение. И для меня часть проблемы в том, что нет этого понимания. Есть попытка навязать некую повестку, очень актуальную, очень острую, очень проблематичную и на самом деле важную, но тем не менее локальную повестку миру. Тебе говорят, человек, ты должен вот понять, что для нас это проблема. Ты говоришь, для меня это не проблема. Тебе говорят, расист. Вот. И когда я говорил про культуры две, я говорил, смотри, что мы видели ситуации, когда не только хорошие, добрые, за все хорошее люди приходят и громко говорят, ну-ка сделай обратно. А когда очень даже плохие, как минимум не такие вот милые, не пушистые. И поэтому мы знаем, что эта бескомпромиссность, она бывает опасной. И второе, что, в принципе, как бы тебе отказывают в том, что у тебя есть тоже культурный контекст, и этот культурный контекст никак не связан с этой повесткой. А тебе говорят, ты не понимаешь, люди обиделись. И вот тут мы переходим к самому.
Мы давай не переходим. Давай вот мы обсуждаем вот этот вот пример, что татари, предположим, обижаются. Фактически нету какого-то глобального диалога, где большой татарин разговаривает с большим русским и такой большой татарин говорит, типа, перестань использовать какое-то слово. Физически нет механизмов, где ты можешь заставить всех русских не говорить что-то. Они будут говорить это на кухне, не в присутствии татар, со своими друзьями, которые никто ничего не расскажет. Это какой-то запрет, который ты не можешь применить. Ну, у тебя нет средств, нет тотальной слежки за русскими и нет власти над этим. В каком-то смысле вот этот английский язык и вообще вот этот запрет слов, у меня ощущение, что в основном американцы этим страдают. Они любят махать кулаком в воздух, говорить «вот, свобода слова», и они же первые ходят, там слова запрещают. Вот такое мнение правильное, вот это неправильное. Вот так говорить можно, вот так говорить нельзя. Но при этом ничего ты не сделаешь.
Ну да, но условно американцы, условно западный мир.
Ну вот как у меня это происходит. Вот народ кидает ссылки в чатик и хихикает, что типа вон америкосы побеждают расизм. Ахаха. Такие переименовывают blacklist в allow list. Ой, наоборот, deny list. Ёлки-палки, вот это победители расизма. Ну, Сири, не влияет это на что-то. Ну, то есть ты язык, он ничей, он не их, не из-за того, что он вообще он лингвисты некоторые считают, что языка нет, что есть только речь. Так что это
язык ничей, это прекрасные слова. Язык 5 копеек тебе не должен, да, это есть такое. Но это совершенно тоже отдельная тема, замечательная, огромная. Просто она чуть нас может увести в какие-то...
Ну ты просто идешь по слоям каким-то. Зачем ты идешь по слоям? Ну, в смысле, вот...
Потому что каждый из этих слоев пока что я пытался отменить. Я объяснял, чем он меня бесит, а потом пытался как-то сам себе объяснить, в качестве мысленного упражнения, но даже не в качестве мысленного упражнения, а в качестве реальной попытки успокоиться. Я сам себе рационально объяснял, почему как бы стоит попробовать взглянуть на это с другой точки зрения. И когда я эти слои как бы сортировал, я их сортировал по порядку того, с чем мне все сложнее придумать это объяснение. Вот, оправдательное. Смотри, что происходит дальше, когда ты говоришь вот во всех этих мысленных экспериментах, которые мы с тобой проводили, что происходит дальше, когда ты отказываешься? Когда ты говоришь, ребята, нет, я буду говорить незваный гость хуже татарина, я буду использовать слово «блэклист». Дальше начинается очень жестко все происходить. И это очень жестко меня тоже пугает. Пугает оно не реакцией комьюнити, потому что комьюнити, ну, как бы в своем праве и требовать, и настаивать. Следующий слой, который меня пугает, это то, как мы реагируем на любой громкий крик в социальных сетях. Что происходит? От греха подальше. Ты понимаешь, что есть некая проблема. Я чувствую некое лукавство за людьми, которые вдруг поняли, что слово «блэклист» плохое. Почему они... То есть, понимаешь, если бы это было слово... там, ты приводил пример со словом, с проектом, который называется «Чурка». Uh-huh. Вот разница с «блэклистом» в том, чтобы оно парило меня с самого начала. Да? Как бы я себя вел, я не знаю, ну, если бы парило. Но я бы там говорил, мне не нравится это слово, мне не нравится. И если бы я был менеджер какого-то проекта. Или я бы подозревал, что есть люди, которым не нравится. То есть даже если бы я знал, что про дрова, но я был бы менеджер проекта, я бы подозревал, что это слово может вызвать. И я бы сказал, ребята, знаете что, я понимаю, я знаю, что вы про логи, там, про все. Давайте переименуем пока что, пока не огребли. Вот. И тут я вижу людей, которые совершенно точно им... Ну, то есть они про это... Плевать — это неправильное слово, потому что они просто про это не думали. Тут раздается дичайшая какая-то волна протестов. Появляется 50 тысяч хэштегов. Твоя компания X придурки, потому что был pull-request, они отказались. Вспоминают, что вице-президент этой компании расист, там находят его в молодости фотографию на каком-нибудь Хэллоуине, где он с черным лицом, и понеслось. И ты думаешь, мне эти проблемы не нужны? Ты пишешь заявление, я с комьюнити, we cannot underestimate how important for us all these issues, вот такие вещи. И почему меня это тревожит? И вот...
Ой, ну смотри, все очень просто на самом деле. Ну, в смысле, я не особо понимаю, почему это тревожит, но по факту это уже не происходит, это же только видимость. Но у тебя есть отдельные люди, которые ведут соцсети. Их забота, чтобы на них не поливали говна в соцсетях. Они сделали аватарку радужной, сделали аватарку черно-белой, попросили ребят у себя сделать там темную тему, господи, я уж не знаю, типа... написать Black Lives Matter на какой-нибудь странице у себя. Но при этом то, парит ли это сотрудников компании или не парит, это вообще неизвестно. Ну вот есть вот какие-то большие международные корпорации, у них есть местные представительства. Они такие, вот мы будем реагировать на местную повестку, будет маркетолог, который будет вариться в местных соцсетях и как-то подкидывать шуточек, делать какой-то реагировать на повестку. А на самом деле на вот эту повестку она через полгода забывается и никого не парит. Вот были горели леса в Австралии. И все такие, давайте скидываться денег, все обсуждали, как все плохо, как что в Австралии. Сейчас никто об этом не вспоминает, уже там новости ушли.
Смотри, ну все было бы так, в точности, если бы не то, что я знаю людей, которые живут в атмосфере... Атмосфера страха, я снова... Вот. В атмосфере страха. То есть я знаю людей, которые были сталинистами в Яндексе. Они писали какую-то хрень. Хрень писали в своих ЖЖ.
Угу.
Потом они уехали в Калифорнию. И в Калифорнии они сидят тише воды и ниже травы. Понимаешь? Никаких вот мыслей прийти в майке со Сталином на работу – нет. Никаких мыслей что-то резкое сказать – нет. В описанной тобой картине мира, что меня пугает? Меня пугает, что есть люди, которые парадоксальным образом говорили про Путина. Сейчас уже, наверное, не так, потому что я вижу, что людей сажают. Но говорили там в начале нулевых, в десятых, что хотели вообще, про кого хотели, и переехав туда, на Запад, я вижу, что те же самые люди, не какие-то другие люди, а именно эти люди, они действительно боятся. Они действительно боятся ляпнуть что-нибудь. Они действительно контролируют свои высказывания. И вот, например, они не могут прийти и сказать, вот придет кто-нибудь, да, скажет, давайте все, мы ставим, мы убираем слово «блэклист». Если такой человек скажет, а мне кажется, это неправильно, то в лучшем случае у него не будет проблем. Ему скажут, не волнуйся, у тебя не будет проблем, что уже странно. Я вижу людей, которые... Я вижу некую комсомолизацию общества, когда есть некий... Когда все все понимают, когда точно так же, как среди того лагеря есть какие-то фальшивые люди, среди этого лагеря тоже есть фальшивые люди, когда все все понимают, но они сидят тише, ну как бы они тихонько сидят, и всех это устраивает, что вот, вот потому что это... Вот, вот я другой пример приведу.
Ну, мне интересно, насколько это связано со страной. Ну, то есть, понятно, что в России всем было пофиг. У нас долгая традиция кухонных разговоров и всего такого. Ну и серьезно, у нас идут наказывать только ты, когда совсем какой-то трэш начинаешь постить.
Ну да, когда ты просто охренел. Просто вот охренел. Да,
там, ну, Америка, что-то... ну, гораздо менее толерантна вообще, судя по... Ну, собственно, по вот этим соцсетям тоже, по всем вот этим переименованиям, она очень нетолерантна и готова затыкать всех, кого всех, кто не нравится. Вот эти вот все эти геймергейт, вот эти всякие, вообще не понимаю.
И вот это меня и пугает, понимаешь? Я вижу, как... Ну, это классическая просто теория революции. Она про то, что всегда это поезд с кучей вагонов. И все время отцепляются менее радикальные, а едут дальше более радикальные, пока что-то не случится, что качественно изменит ситуацию. Что меня пугает, что я вижу, что когда... Вот следующий валидный вопрос. Ты же не можешь реагировать на возмущение любых комьюнити. Ну, потому что есть гомофобы, да? И они говорят, нас обижает там типа что-нибудь, что вот этот вот там типа вице-президент гей. Давайте-ка убирайте. Ты же не будешь...
Ну, понимаешь, просто за...
Или придут христиане, скажут, убирайте слово kill, убирайте слово developer, евангелист. Кстати, евангелисты убрали слово именно поэтому же, наверное.
Какое?
Чтобы не лезть.
Какой он?
Евангелист. Сейчас же все евангелисты, девелопер-адвокаты.
Я уж не знаю, мне кажется, просто как-то... Я, кстати, не заметил, почему оно ушло, это интересный вопрос.
Вот оно ушло. Оно ушло как-то, знаешь, у Nintendo есть такая вещь, Nintendo никогда в своих играх служителей культа не изображает ни в каком виде. Никакой ни существующих, ни фальшивых, ни придуманных религий. Может быть, это связано с этим.
Ну, это весьма здравая позиция.
Понимаешь, что меня пугает в этой позиции? Что если мы играем в игру с оптимизацией, что вот мы оптимизируемся и становимся быть максимально нейтральными по отношению ко всем. Во-первых, это невозможно, потому что есть совершенно разные лагеря с разными интересами. И, во-вторых, это может привести к очень неприятным вещам, и это будет когда-нибудь тоже отдельной темой нашего подкаста, то, как сейчас, например, китайский мир больших денег влияет на корпоративный американский мир. Что меня пугает, что есть повестка, когда мы за все хорошее, как бы компании такие, да, мы боимся потерять этих людей, нам важны продажи, вот это все. Но если ты действуешь исходя из этих соображений, ты очень открыт к опасности того, что ты можешь точно так же играть вот в эту комсомолизацию совсем под другими векторами направленную, понимаешь? И меня это пугает. Меня пугает вот это гораздо больше. То есть, что есть комьюнити людей, требующих что-то, что есть комьюнити людей, которые не хотят с тобой вступать в диалог, что есть комьюнити людей до истерики просто, как бы на чем-то настаивающих, что есть комьюнити людей, представляющих не свои интересы или фальшивых в своих предпосылках, или самообманывающих своих предпосылков. Возможно, я не говорю, что все вот эти перечисленные вещи связаны вот с тем, что сейчас случилось. Меня пугает меньше, чем то, как охотно все пытаются впрыгнуть в это дело.
Я вот не вижу комсомола. Ну, то есть...
Ну как? Ну ты не видишь? То есть я не хочу жить в страхе, что я что-то ляпну. Вот смотри, вот есть Мартина Навратилова, знаешь ты такую теннисистку?
Нет.
Она лесбиянка. Вот, она из Чехии, она лесбиянка, она давным-давно живет в США. И как ты можешь понять, будучи из еще соцлагеря Чехии лесбиянкой, она человек неординарный. И человек, она не придерживающийся консервативных взглядов. И вот начинается следующее. Она что-то там сказала про то, что вот все эти движухи с тем, чтобы считать переодетых мужчин там в женщин, она не совсем уже понимает. Вот. И Роллинг что-то по этому поводу сказала. Я не хочу вступать, я не хочу про это обсуждать, у меня нет позиции. Я констатирую факт. Факт следующий, что человек не консервативный, совершенно точно не из лагеря условных конфедератов. Как только он говорит что-то, что выпадает из текущего подмножества того, что нужно говорить, он подвергается остракизму. Я все время забываю остракизму или остракизму. Вот.
Остракизм. Остракизм.
Остракизм.
Да.
Вот. Ну... Подвергается. То, что с Роллинг сейчас случилось, я опять-таки не даю оценку ее словам. Для меня важно, что есть некий человек, который что-то сказал и моментально попал под пушки.
Ну, вот. Серьезно. Мне очень не нравится. Это, последствия интернета пока еще не пришли, не нашли варианта от этого нормально защищаться, кроме того, что ограничить свое общение в соцсетях. То есть.
А это тебя не обязательно спасет. Вот ты помнишь Брэндона Эйка, создателя JavaScript?
Ну так он много чего говорил в любом случае. Ну то есть он не ограничивал свое общение в соцсетях.
Ты будешь смеяться, но ты сейчас повторяешь риторику моих американских очень хороших друзей, которые говорили буквально следующее. Он же дорыпался. Он мог бы потише сидеть, и тогда все нормально было. И меня эта позиция убивает, потому что она до боли напоминает то, что я краешком своего подсознания, даже, может быть, не лично, но вот просто культурологически застал. Это некий комсомол, понимаешь? И вот это вот что-то... сидел бы потише, не было бы проблем. И черт его знает, мы живем в обществе, да, и в любом случае это компромисс. Ты не можешь там прийти пьяный на работу, и ты же не страдаешь от того, что... я мог бы прийти пьяный, но меня уволят. Я боюсь приходить пьяный на работу. И, наверное, в глазах этих людей это то же самое. Они же за хорошее, они же очевидно. То есть ты говоришь, а если вот кто-то сбоку будет в такого же количества, но говорить там типа про христианские радикальные вещи? А у них нет этого парадокса в голове. Они просто говорят, что их мнение черт с ним. А вот типа вот им... в общем, ладно. Я, наверное, со своими слоями в чем закончил. Что-то деконструировал, но понял, что мне еще более тревожно. Я вижу мир, в котором есть некая эскалация. Я вижу отсутствие желания поговорить и о чем-то дискутировать. Я вижу некий надрыв в риторике, в интонациях, надлом. Там, где, мне кажется, можно было быть спокойней, просто спокойней озвучивать свою позицию, любую. Я вижу испуганных людей, которые боятся что-нибудь ляпнуть, а в глубине души считают иначе. Вот, и все это вместе меня пугает. Вот знаешь, что я хотел тебя спросить, кстати? Есть ли такие слова в твоем лексиконе, личном, не какой-то общий, которые с течением времени, ты понял, твое отношение к ним изменилось, и ты просто перестал их осознанно употреблять?
Я бы не сказал, что такое что-то было. Даже если я перестал их употреблять, я об этом уже не особо помню.
Ты знаешь, у меня было, вот, например, слова и дебильный, или имбецильный, или идиотский в меньшей степени, но когда я понял, что дебилизм – это психологическое состояние очень серьезное, и что в нем ничего смешного нет, я как-то переосмыслил и как-то его сам дошел до мысли, что как-то надо из лексикона убрать. Или в молодости я мог сказать слово «пидорас». Сейчас я его не скажу. Я его не скажу, потому что я понял, что это... я не буду его говорить. Но если бы я представил ситуацию, что я его не скажу только потому, что я боюсь, или я его сказал лет в 20, и толпа накинулась, добилась моего увольнения и внимательно отслеживала, чтобы меня больше нигде не взяли, я, наоборот, бы озлобился, как мне кажется, по сравнению с тем, что я сам до этого дошел в своем культурном духовном развитии. Я думаю, что у тебя такие слова тоже есть, просто как нормальный человек, ты просто не задумывался.
Ну, смотри, просто как-то... говоря о том, что не рыпался бы, сам виноват. Есть такой момент, я сейчас вспомнил, что когда я приходил одну из учеб, по-моему, по менеджменту, по софт-скиллам, там было, среди прочего, что люди... состоят из слоев, что у них есть какие-то штуки, которые они держат как ценные, что вот они говорят, я этот программист, я русский, я армянин, я татарин, я там хороший семьянин.
Я незваный гость.
Ну, например. И они начинают напрягаться, когда ты как-то их атакуешь, их мировоззрение, что вот быть хорошим семьянином там плохо, там, допустим, семья это вред. Там, или... там был пример о том, что все, кто ездит, ну, лектор такой говорит, что все, кто ездит, лектор говорит, что я вот собирался купить машину Peugeot и был на каком-то тренинге, и один из участников говорит, что, мол, вне контекста как-то, что все, кто ездит на французских машинах, пидорасы. И тут так неприятно было. Ой, и он ему ничего не сказал, но как бы было неприятно. И он это говорил про то, что если тебя, блин, не спрашивают твоего мнения, ну как бы оставь его при себе. И, ну, то есть всегда думай, на самом деле, что ты говоришь. Дело не в том, что
Но ты же понимаешь, что это обоюдоострое вот оружие, то, что ты сейчас привел в пример, можно просто взять, не меняя ни просто ни одной запятой, применить к людям, которые пришли с тебя требовать что-то. Я же не спрашивал их
мнения. Ну смотри, ты явно можешь прекратить общение с этими людьми, которые к тебе пришли. Но ведь можешь.
Убить их. Но не всегда. Не всегда. То есть это могут быть твои партнеры, коллеги. Ну... это может быть твоя любимая девушка, кстати, которая вдруг что-нибудь говорит, какую-нибудь хрень воображаемая.
Ну, в этот момент ты такой, у нее была какая-то важность в твоих глазах, и она немножко упала. Ты ее уже не считаешь авторитетом в этом вопросе, как ни крути. Раньше она была авторитетом во многих вопросах для тебя, а теперь на один меньше.
Первый страйк.
Ну, то есть... как правило, вот эти вот мнения, которых людей ограничивают высказывания, они не такие уж и ценные. То есть я не считаю, что право высказывать свое мнение в каком-то смысле настолько священно. Ну, то есть в итоге люди говорят весь день свое мнение, и ничего не меняется. Вот они переименовывают blacklist в denialist, но при этом у чернокожих все такие же плохие перспективы на здравоохранение, на образование, ничего не сдвинулось вообще. И не то чтобы копы их меньше бьют, наоборот, там сейчас протесты бьют побольше, чем в обычные дни, наверняка.
Не, ну тут как раз я побуду союзником этих людей, у них идеология такая, ты убираешь эти слова... следующее поколение не растет уже с ними, подспудно не начинает так думать. Ну, действительно, ты там... Ну, была бы какая-нибудь реальная пословица «глуп как Шаген». И люди бы росли бы такие и все время думали, что Шаген глуп. И в их картине мира ты убираешь эти слова. И в этом, кстати, даже магического действительно ничего нет. Ну, ты убираешь слово «незваный гость», хуже татарина выражение. И дети его не знают, и они уже не позиционируют. Они не видят, ну, то есть в их ассоциативном ряду этого просто нет. Понимаешь? И может быть, это тоже... это может сказаться. Я могу представить ситуацию, где это на самом деле очень косвенно, очень непростыми путями, но влияет позитивно на все.
Ой, ну не скажи. Смотри, все вот эти вот штуки, они в каком-то смысле фундаментальны человеческой природе. То есть штука одна — это что люди ассоциируют себя с группой. Вот. И явно люди будут ассоциировать себя по расе, как ни крути. Вот что ты не делай, люди выглядят как я, он будет думать, вот они и выглядят как я. Это первый момент.
А ты так делаешь?
Ну, конечно, ты, вот, допустим, ты в другой стране живешь, ты же думаешь, что вот у немцев какие-то иногда странные правила. русские бы так не сделали, или армяне бы себе так не сделали. И ты увидишь другого армянина, ты в Германии, ты такой: о, армянин, ну, наверное, почувствуешь к нему тепло, что типа вот, армянин в такой холодной Германии тоже живет здесь.
Ты знаешь, ну мы-то с тобой из страны, где исторически так сложилось, что это страна двух рас минимум, смотря как расы считать. Это, кстати, тоже меня убивает в американцах, когда они типа: заполни анкету, ты какой расы? Можно с 2000 какого-то там года две расы заполнять. Так вот, ну как бы вот у нас есть буряты, у нас есть якуты. Как-то я вырос с ощущением, я просто никогда не задумывался, когда видел человека с азиатской расы, что он азиатской расы. Я просто как бы, ну как бы ты видишь где-нибудь в Таиланде, ну, русскоязычного якута, и ты просто радуешься, что он из России. Ну то есть языковая вещь мне была всегда, ну, заметно бросалась в глаза больше. Да, есть
Ну,
некоторое разделение, просто
языковая, окей, языковая.
ты по расе его провел, а просто вот чего-чего, по расе я его как раз что-то, ну,
Ну,
будучи из России,
смотри,
не
дело в
чувствую.
том, что если бы все говорили на одном языке, ты бы его мог выделить, потому что он как-то похож на тебя. Ну, вот момент, что люди кучкуются, это неизбежно, что хочется ассоциировать себя с какой-то группой, и когда ты ассоциируешь себя с какой-то группой, всегда есть те, которые к ней не относятся. И вот эти они немножко уже начинают тебе казаться хуже в каком-то положении. То есть они могут быть против тебя, когда, допустим, начнут там притеснять иностранцев в Германии, такой скажут тебе, что вот нужно тебе больше бумажек где-то получать на визу. Ты такой подумаешь: ну вот, притесняют всех иностранцев, я обижен, немцы местные негодяи. Ну, это прям фундаментальная человеческая природа. А второй момент, что люди все-таки измеряют бинарными оппозициями: хорошо, плохо. То есть, казалось бы, у тебя очень много измерений, по которым бы мир можно было поделить. Там, допустим, светло, темно, жарко, холодно,
Ну,
коммунизм,
я понял.
капитализм, ну и то коммунизм, капитализм. Ну, то есть очень много полюсов есть. Понятно, что вот когда есть тепло-холодно, можно, допустим, чуть-чуть жарковато, там, чуть-чуть. То есть у тебя, когда есть бинарная позиция, у тебя есть и все, что между ними. Ты можешь как-то этот слайдер двигать, что сейчас вот тепло, не жарко, не холодно. Сейчас тепло. Но при этом, как только у тебя встречается хоть чуть-чуть сложная ситуация, вот эти все штуки схлопываются до одного. У тебя было много измерений ситуаций, что вот человек допустим, наступил человек на жука, он с одной стороны, он как бы за чистоту, против грязи, которую шуб мог принести, но при этом он как бы убивает животных, то есть против природы, за насилие. То есть, типа, вот у тебя две такие бинарные позиции, и ты как-то у себя в голове это мешаешь, у тебя просто это схлопывается в то, что хорошо или плохо человек поступил. Он в каком-то измерении хорошо сделал, а в каком-то плохо. Ты мог на каждую штуку из тех вещей навесить, ну, то есть из насилия ты мог навесить, что что-то хорошо, а с другой стороны, за чистоту ты мог заботиться.
Так. Я согласен с фактами, но к чему
Ну,
ты ведешь?
просто вот эти вот политические решения, то есть почему их всего две партии это всегда? Ну, то есть партий, безусловно, больше, но ты меряешь себя: я левый или правый? Ну, то есть и те говорят кучу ахинеи на самом деле. То есть конкретная партия может вносить по какому-то вопросу нормальное решение, а по какому-то вопросу отвратительное предлагать решение. Но ты не можешь сказать, что я вот за вот это, а вот это, за вот это то. Нет, тебе скажут: а ты выбери, блин, сторону, что ты тут выбираешь тут
Вот
по
меня это
бабам?
и пугает. Это ты очень хорошо заметил. Вот это все то, что мы почти уже час пытаемся сделать, оторваться от этих обоих лагерей и не принадлежать к ним. Очень хорошие примеры и очень хорошее наблюдение. Но вот в мире вот этих примеров можно сказать, что кто-то говорит холодное, горячее, ты говоришь круглый. Вот. И ты просто таким образом уходишь. Уходишь от этой нужды, от этого бремени выбрать одну из
А,
этих
вот.
сторон. Ты говоришь, а я просто не про эти
Я вспомнил,
полюса.
про чё, почему я это говорил. Вот эти бинарные оппозиции,
Черт, а я уже
они
растолковал.
неизбежны. То есть, если ты уберешь слово blacklist, то у тебя какое-то другое слово встанет на это место. Есть вот бинарная оппозиция мужчина-женщина. И при этом одна из этих сторон привилегированная. Ты когда говоришь человек, ты представляешь себе мужчину чаще всего. Ну, возможно, потому что мы мужчины, вот это вот все белое цисгендерное. А женщина не привилегированная. Давайте запретим слово женщина, потому что, ну, это вторая часть бинарной позиции, это плохая часть бинарной позиции. Давайте об этом забудем. Ну, так не работает.
Ты знаешь, это очень, кстати, тоже интересное наблюдение, потому что, ну, это на примере, сейчас, феминитив, знаешь, что такое?
Ну да, вот это блогерка.
Это очень интересная вещь, что я заметил, что в языках, где есть феминитивы, по факту, в немецком, например, местное феминистское движение часто, не всегда, но часто топит за то, чтобы их не было, потому что это подчеркивание как бы их обижает. Они говорят, я просто человек, я просто режиссер, а не режиссерша. Вот. А в языках, где его нету, те же самые разделяющие интересы своих товарищей по странам с феминитивами, они, наоборот, им в отсутствии феминитивов видится вот этот вот шовинистический мужской мир, навязывающий свое вот это вот, свою гомогенность. Вот. И они говорят, ну-ка, давайте введем феминитивы. И опять-таки, такая, знаешь, а вот Россия, она такая, видишь, там у половины профессий есть феминитивы, у половины нет, из-за этого еще большая мешанина. Никак мы не можем определиться, все-таки говорить режиссерка или режиссерша, или не говорить.
Вот в том-то и проблема, что все эти замены слов ни к чему не ведут в итоге. Очень интересный вот, пример, да, что я не знал, что в Германии так делают.
У нас, в принципе, у нас все профессии, полицейстин, полицейская, ну все-все профессии всегда даже в объявлениях пишут в обоих формах. Мне, кстати, это очень нравится. Мне кажется, что это с детства, это то, про что говорят феминистки, как раз инклюзивность, что ты чувствуешь, что ты маленькая девочка, ты везде видишь объявление, где твоя профессия перечислена в твоем роде.
Погоди, а там не пишут, типа, блогер в скобочках К, вот это вот?
Да, пишут.
Ну, то есть, если ты ищешь кого-то, вариант всегда будет вторым.
Это интересная ловушка, но я из нее очень легко иду. Дело в том, что женский вариант просто длиннее. Он дериватив от мужского, конечно же. Вот. Тут можно, конечно, возмуситься, что он дериватив от мужского, но просто он идет вторым, просто потому что
можно
он длиннее.
Сказать, из ребра сделали.
Это пост. Видишь, ты провокатор. Да, ну всегда можно придумать. Всегда можно придумать. Ты же знаешь, это из провокационных тем, это же не шутка, что на полном серьезе сейчас Man in the Middle атак хотят переименовать. Come on.
Person in the Middle? Ну ладно. Вообще не...
Но это старое, я реально, я еще не был в индустрии, когда Woman in the Middle была шутка, вот, я не знаю, насколько она корректна сейчас, я не знаю, на что они хотят переименовать, просто переименовать, нет, там не будет не person, а там будет что-то другое, ну, хотя, люди хотят там get blame, фиг с ним. Очень интересно, я когда мы начинали передачу, когда мы, в принципе, договорились о том, чтобы поговорить про все это, я думаю, ну, нас хватит вообще на 15 минут обсуждения. И выяснилось, что на самом деле тема очень большая и очень фрактально наполняющаяся смыслами. Тут можно много обсуждать. Ты знаешь же историю, что хотят git blame отменить?
А, да, я слышал.
Ну, это тоже же там, ну, с одной стороны, да, но опять-таки, пытаясь понять их позицию, я представляю себе такую команду, типа, git, какой козел это сделал? Ты такой говоришь, давайте не будет такой команды, давайте как-то, вот, из их точки зрения,
git scapegoat. Blame.
Ну, кстати, а ты пользуешься GitBlame?
Ну
иногда?
Да, конечно.
А я, честно, я заметил, что когда мне нравится чей-то код, я делаю annotate, а когда не нравится...
А,
blame.
Я не знал про annotate.
Очень интересно, Тём. Спасибо большое тебе, что ты все высказал такое свое. Я понял, что мне с тобой не по пути больше, я не буду записывать подкастов. Ты конформист. Нет, я шучу. Ну, просто сложно все. Сложно все как-то?
Что ты имеешь в виду?
Ну, вообще, вот это все. Вот. Потому что есть представители очень интересной школы мысли. У их позиции следующая. Они говорят, ну, типа, господи, ну, вот как раз играют все эти люди в своих песочницах. Я делаю важную работу. Интересную. Ко мне пришли, сказали, переименуй этот блэклист. Ну, переименуй, хрен
понятно,
с вами.
Понятно, что тут есть момент, что переименование – это не такое простое действие. Потому что одно дело ты у себя переименуешь, а другое дело, что во всех в документации, во всех штуках, которые используют эту штуку, тоже придется переименовать, и это будут делать совсем другие люди. Не так все просто. Как бы ты будешь такой, вот я задеприкейчу, Вот я выпущу релиз, в котором будет оба варианта, чтобы можно было и так, и так. Короче, это, ну, работа тоже.
Ну да. Вот, и лично у меня больше не нечего в хорошем смысле сказать. Есть только две вещи, которые я хотел еще добавить. Одна – это хотел рассказать тебе историю про важный слов, про который я часто в последние вот эти дни вспоминал. Плохой очень из меня историк. Я могу все напутать и даже факт этот сам придумать. Ну, будет в рамках моей виртуальной вселенной такой факт. Но, насколько я помню, в 19 веке в одной из опиумных войн, когда вот европейские державы воевали с Китаем, когда они победили, одним из их требований было убрать оскорбительное слово, которым я даже и слова этого не помню. Но китайцы между собой как-то обидно называли нас, белых людей. И представляешь, насколько важно было людям, хотя, казалось бы, какая им хрен разница. Они победили в войне, они получили все порты, они получили право торговать, но они сказали, нет, еще нас так, пожалуйста, не называйте.
Ну вот они
Вот такую историю
сказали,
я
а
хотел
вот
тебе.
вопрос, кто это форсить будет, это ты же не проверишь. Ну и ладно.
Ну, они форсили это войной. Вот. И вторая история в таитянском языке, очень часто слова просто целиком на них накладывалось табу. По тем причинам, что оно звучало как это, если есть подстрока в имени местного вождя, которое на это слово похоже, то это слово к чертям запрещали. Вот пример. Следующие употребительные слова были заменены в результате наложения на них табу. Вместо мате смерть стали употреблять слово поге. Вместо по ночь руи. Вместо мары кашлять хоту. Табу на два последних слова было вызвано тем, что они входили в имя, которое принял первый правитель, объединивший под своей властью все острова архипелага. Вот тебе тоже история. Это, кстати, две истории, иллюстрирующие то, что если ты хочешь что-то запретить,
Ну,
все-таки это решается
на
насилием.
острове
Вот.
возможно.
А мы и есть на острове, на большом каменном. Ну что ж, друзья, вот кончается наш второй выпуск. На самом деле, чисто технически, это был первый выпуск, пилотный. И тогда мы еще не придумали свою фишку с 2 днями, что мы один день обсуждаем и на следующий день снова обсуждаем. Многое мы не успели дообсудить, многое как-то сыровато получилось. Не судите нас строго, просто слушайте нас дальше. Регулярность у нас будет более стабильным фактором. Ну и, в общем-то, давайте успехов. Спасибо, что слушали.